Лекция номер один.
Меня зовут Олег Геннадьевич. Я занимаюсь порядка 10 лет изучением нетрадиционной медицины. 3 года я изучал ее в Индии. Там я познакомился с аюрведой. У меня есть авторские методы, здесь запатентованные в Институте патентоведения в России. Есть также свои методики, которые я заработал в Индии. Порядка 5 лет я занимался лечением травами, потом я перешел на изучение камней. Вот. В общем, камнями я лечу не так давно, я порядка 8 месяцев занимаюсь этим, но результаты, они превзошли все мои ожидания, потому что то, что я делал травами, лечил травами за месяцы, сейчас можно вылечить буквально за 1-2-3 недели с помощью камней. Вот. Этот метод, он очень древний, и если вы посмотрите индийские картинки, то, допустим, 5000-летней давности, вы увидите там такие браслетики на руках, на ногах, и можно подумать, что это для красоты, но на самом деле это все отбиралось индивидуально, и поэтому люди меньше болели. В целом, я хотел бы с вами за этот месяц поговорить о очень важных вопросах, о том, почему же все-таки мы болеем, несмотря на то, что столько докторов, столько различных методик лечения. Кто может ответить на этот вопрос, почему мы до сих пор не вылечились? Кто сказал, мысли плохие? Откуда вы знаете? На самом деле, вот он ответил на этот вопрос. Питаемся мы неправильно, экология тоже плохая, но в основном мы страдаем из-за того, как мы ведем себя, из-за нашего поведения. Хотя, в принципе, этот вопрос в нашей русской медицине особенно не изучался, но на самом деле этот вопрос, он был известен всегда, просто мы этого знания не очень касались. В последнее время только мы начали изучать священные писания, там, Библию, Веды, и сейчас мы уже начинаем как-то немножко осознавать этот момент. Но сейчас мы с вами вот на этих лекциях очень серьезно и подробно остановимся, вы будете точно знать, от каких качеств характера вы болеете, от своих, что вы неправильно говорите своим близким и из-за чего, какие болезни возникают. Сегодняшняя лекция будет посвящена тому, что мы с вами вкратце разберем наше строение, не то анатомическое строение, которое вы изучали в школе, а другое, которое, к сожалению, наши современные ученые, они о нем только начинают догадываться. И по этому поводу, по поводу нашего тонкого строения, сейчас очень много неразберихи. Я бы хотел вам дать данные, которые существуют в Ведах. Вот. И вы познакомитесь с тем, как, из чего мы состоим, только уже немножко с другой стороны. На самом деле это классические данные. То есть эти данные не являются какой-то выдумкой там какого-то выдающейся личности, там, который сам это где-то там написал или выдумал. Это известно давно. Существует научное знание, которое изучает тонкую природу человека. И это знание известно с незапамятных времен. То есть более 5000 лет это уже записано. И наши современные исследования, они в какой-то мере это подтверждают, хотя не настолько глубоко, насколько это уже известно. Поэтому лучше обратиться просто к ведам, поизучить это все, почитать, и будет известно больше, чем то, что сейчас могут открыть ученые. Итак, у нас есть вот это вот грубое физическое тело, которое вы все знаете. Оно рождается, стареет и умирает, да? Вы все знаете это. То есть это никому не надо объяснять. Вот. В нем есть такое строение свое, там нервная система, различные органы, кровеносная система. Вы все это все знаете, да? Вот. Но, допустим, на ряд вопросов ученые не могут ответить. Например, почему человек обижается и потом у него заболевает сердце? Кто может ответить на этот вопрос? Почему так происходит? Какая тут связь между какой-то, какими-то словами, там, эмоциями, и в результате получается, что человек умирает от инфаркта? Какая тут связь? Да, на тонком теле. Связь находится в тонком теле. На самом деле, вы все знаете. Я не знаю, зачем я сюда приехал, вы все уже знаете. Вот. На самом деле существует у нас тонкая материальная природа. Это не духовная природа. То есть на самом деле у нас есть еще, мы еще имеем, то есть мы являемся душой на самом деле. Душа, она имеет духовную природу. Это совсем другой уровень. Эта природа духовная, она, ее невозможно измерить никакими материальными способами. Поэтому мы об этом попозже поговорим. Сейчас мы будем говорить о тонкой нашей, тонком строении материальном. Эти материальные элементы, которые связаны с нашей мыслью, невозможно измерить никакими существующими приборами. Потому что те частицы, которые сейчас известны и которые изучены, все они не идут ни в какое сравнение с с теми структурами, которые связаны с нашими мыслями. И это подтверждают исследования, связанные с мыслью человека. Например, мысль человека, она пролетает со скоростью, намного превышающей скорость света, в любую часть Земли и в любую часть этой Вселенной. То есть она может, ваша мысль спокойно, не надо быть там каким-то экстрасенсом, ваша мысль спокойно улетает в любую часть Вселенной, разлетается. Надо просто научиться концентрироваться на объекте. Если вы сможете сконцентрироваться на объекте каком-то, то вы сможете, если у вас достаточно чистое сознание, то вы сможете увидеть то, что находится на другой части Вселенной с помощью своей мысли. Сложности никакой нет, потому что мысль, она пролетает сквозь все эти планеты. Сложности никакой нет. Нужно просто научиться. Поэтому все люди, которые называют себя там сверхспособными какими-то, это все глупость. Каждый человек может научиться этому, потому что это наша природа. Мы владеем этой мыслью, каждый из вас владеет мыслью. Кто не владеет, поднимите руку. Все владеют, у всех есть мысль, все думают. Вот, поэтому все могут спокойно научиться. И на самом деле нет ничего сложного, если вы поймете, что когда вы вспоминаете что-то, когда вы вспоминаете, вы тут же контактируете с этим объектом. Например, если вы вспоминаете живого человека, то вы сразу с ним контактируете, просто он этого не чувствует. Понимаете? Вот. А если мы вспоминаем человека, который уже вышел из этого тела, то есть слово «умер», оно не совсем уместно, потому что человек не умирает, умирает только тело. Вы должны знать, что мы являемся душой, что мы никогда не умираем, и мы не рождаемся, рождается тело. Вот. А мы, душа, она попадает при зачатии, то есть при зачатии она попадает в яйцеклетку, в эту оплодотворенную, и начинает, она двигает этой силой развития ребенка в утробе матери. То есть без души он не будет развиваться. Ни один материальный элемент в этой Вселенной не будет двигаться сам по себе, если не будет присутствовать душа. Поэтому во всех тараканах, кузнечиках тоже душа присутствует. Они живут и радуются своей жизни по-своему. Вот, поэтому мы должны в этом разобраться во всем. У них тоже есть какая-то связь друг с другом. Это нельзя назвать мыслью, но какой-то уровень восприятия друг друга они имеют. Мы же имеем уровень мыслей и уровень чувств. То есть у нас есть... мы будем сейчас разбирать все это. Просто я хочу вам разъяснить, почему же все-таки столько неприятностей у нас возникает. В чем проблема? Проблема заключается в том, что мы не понимаем до конца свою тонкую природу. Мы не понимаем силу мысли и что она может с нами сделать. Итак, мы когда сконтактировали с другим человеком, вспомнив его, то контакт этот может быть хорошим, может быть плохим. Когда он бывает плохим? Когда мы плохо думаем о нем, да? Почему он бывает плохим? Кто мне скажет? Вот мы плохо думаем о человеке, возникает плохой контакт. Правильно, потому что кому приятно, когда о нем хорошо, плохо думают? Кому неприятно? Кому приятно, да, когда о нем плохо думают? Да? И кому неприятно, когда о нем хорошо думают, да? Поэтому вроде бы резонно думать о человеке хорошо, и тогда мы не будем болеть, да? Но почему же все-таки мы этого не делаем? Кто может ответить на этот вопрос? Какая? Есть одна сила у нас внутри, которая мешает. Если, допустим, кто-то из вас скажет мне, что я плохой, я могу поскромничать и сделать вид, что я не заметил, но все равно где-то внутри будет неприятно, да? Согласитесь, что всем, кому говорят, что он плохой, внутри становится неприятно, да? Вот. У нас в нашем тонком строении есть одна штука, которая делает это так. Даже если мы провинились, все равно, если нам говорят плохой, то нам становится неприятно. И мы злимся, то есть у нас происходит изменение нашего эмоционального состояния. Когда что-то не по-нашему делается, да? Итак, у нас существует тонкое строение. Значит, у нас есть грубое тело и есть тонкое тело. Тонкое тело, оно состоит из... Это тонкое тело, это тело, которое дает нам жизненную энергию. Она называется, это тело называется прана-майя. То есть прана – это значит энергия. Вот, майя – это как бы оболочка переводится. То есть это самое грубое тонкое тело. То есть все эти оболочки тонкие, они состоят из материальных элементов, но каждая тоньше другой. Вот эта оболочка прана-майя, она очень развита у животных. И у людей она тоже достаточно сильно развита. Она заставляет человека заниматься следующими вещами. Она заставляет человека просто радоваться, и все. Человек может просто радоваться или просто печалиться. Точно так же делает собака, да? Мы видим, что в этих процессах разницы нету, да? Что животное, что собака бегает, виляет хвостом. Человек тоже может бегать, прыгать, да? Вот, вилять хвостом иногда, да, перед кем-то. Вот. То есть мы видим, что человек, в принципе, поступает так же на этом уровне. Если, допустим, ему что-то понравилось, он может смеяться, бегать, прыгать. Собака не смеется, но, в принципе, делает то же самое. Поэтому на этом уровне прана-майи человек и животное ведут себя одинаково. Эта тонкая энергия, прана-майя, она также питает гормональные функции человека, и она питает нервную ткань. То есть вы должны понять такую вещь, что вот это вот знание ученых, что первичным является нервный импульс, который возникает в результате раздражения, понимаете, это же глупость на самом деле. Потому что нервный импульс же можно вызвать там в любой ткани, мертвой там, как у лягушки, там лягушка уже умерла, и у нее нервный импульс, вот лапка еще дергается, понимаете? Почему же лапка тогда не может думать? Потому что существует более тонкая природа человека, и эта более тонкая природа заставляет действовать более грубую, понимаете? Не так, как мы думаем, что когда происходит грубое раздражение, возникает тонкая активность человека, а наоборот. Тонкая природа, сама душа дает силу жизни всему телу. Душа, когда она присутствует в теле, она очень мала, ее даже невозможно измерить. Но считается, что она размерами с атом, очень мала. И душа – это мы, то есть мы размерами с атом. Потому что все остальное, что у нас есть, это просто вот эти вот материальные элементы, которые нас покидают потом. Мы отживаем свое в этом теле, и оно нам уже больше не нужно. Так вот, эта душа, она с огромной силой дает свою энергию всему, что существует в этом теле. И больше того, оно распространяет свою энергию туда, что нам понравилось. Вот, допустим, мне микрофон понравился сейчас, и энергия моей души пропитывает этот микрофон. Если у меня кто-то сейчас его возьмет, то я сразу огорчусь. Понимаете, это означает, что у меня есть какая-то связь. Если, допустим, у вас есть машина, да, вы сидите в машине, допустим, и кто-то подходит, рядышком проходит мимо машины и стукает ее вот так раз, тихонько, да, вот по машине так, по вашей, пренебрежительно, да, стукает и проходит дальше, да, и у вас возникает такая неприязнь, да, как это он может по моей машине стучать, да. Это происходит из-за того, что мы как бы пропитали своим тонким телом машину, и она становится как будто моим собственным телом. Иногда человек так сильно пропитывает машину, что у него прямо инфаркт бьет его прямо. Как только кто-то даже просто дотронется до его машины, и сразу уже у него инфаркт наступает. Понимаете? Поэтому пропитывать своим тонким телом какие-то внешние объекты довольно опасно. Понимаете? Там расчесочку украли, допустим, да? Или еще что-то. Возникают проблемы сразу, мы заболеваем. Потому что тонкое тело пропитывает этот объект, у нас его забирают, и мы испытываем страдания. Кто не испытывает страдания, когда у нее что-то забирают? Поднимите руку, есть такие люди? Нету совсем. Все испытывают страдания. Поэтому считается, что не надо слишком сильно привязываться к каким-то внешним объектам там. Ну, купили себе что-то. Но не надо сильно нацеливать на это свое внимание. Из-за этого человек очень сильно может заболеть. Понимаете, о чем я говорю, да? Не надо думать, что там дача, там дом, там одежда составляют как бы самое главное в нашей жизни. Мы не должны так думать, потому что все это разрушается. Все это надо поддерживать потом. И когда мы пропитываем зарплату там, да, которую нам должны дать, еще не дали, а мы уже ее пропитали тонким телом, мы уже посчитали там, сколько нам должны дать, и вдруг нам дали меньше, да, и возникает расстройство, да. Поэтому мы должны понять, что, на что мы должны направлять свою силу внутреннюю, а на что не должны. Потому что в этом заключается разница в сознании. Иногда человек находится в постоянно раздраженном состоянии, он не может контролировать свои чувства, потому что он очень сильно направляет свои чувства на различные предметы. Так вот, эта оболочка прана-майя, она предназначена просто для того, чтобы мы радовались, смеялись, вот, или наоборот, огорчались. Вот, это просто, это очень примитивная такая сила, которая есть во всех животных. Во всех животных. Но ее нету в растениях. В растениях нету. Значит, но растения тоже живые. Она есть, может, в очень примитивной форме у растений. Значит, следующая оболочка называется мана-майя. Мана-майя — это значит ум. То есть у ума есть свое тело. То есть у него есть свое строение. Довольно простое. Сам ум находится в сердце. То есть не в самом сердце, вот в этом вот мешке материальном, да, который там стучит, а в области сердца. То есть там есть какая-то сила тонкая в области сердца, там же находится и душа. Вот, в этой же области сердца тоже находится душа. Но если сердце заменить, искусственное поставить, то душа будет там же находиться. Потому что она имеет более тонкую природу, чем, допустим, вот этот вот там какой-то органический элемент, который стоит. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Поэтому ум, он связан ниточками такими тонкими. Он связан со всеми органами чувств. Он связан с глазами, с ушами, с языком. Понимаете? И он за счет них функционирует. У нас есть вот 5 органов чувств. Чувство зрения, чувство вкуса, чувство слуха. Да? Тактильная чувствительность и так далее. То есть вы знаете эти чувства все. Вот. И мы с помощью этих чувств, как щупальцами, направляем свою силу наружу. Мы должны понять одну такую вещь, что когда мы смотрим, глазами смотрим, то из наших глаз выходит сила. Понимаете? То есть не просто там, как говорят ученые, отражается что-то, да, в свете. На самом деле, вы все чувствовали в своей жизни взгляд, да, чей-то? Как это происходит? Откуда вы чувствуете Если кто-то смотрит со спины, раз, вы чувствуете, кто-то смотрит. Потому что из глаз исходит сила. И считается, что эта сила имеет огненную природу. То есть это тонкий огонь. Не тот огонь, который в костре горит, а бывает еще тонкий огонь. Мы об этом тоже будем говорить с вами. Итак, мы слушаем. Когда мы слушаем, то какая-то сила, то есть биологическая сила, какие-то вибрации входят в наши уши, и это все контактирует через чувство слуха с умом. Так вот, чувство – это очень такая опасная вещь, потому что чувства имеют тонкую природу, и они могут выходить за пределы нашего тела. Понимаете? Вот, например, мы можем взглядом, особенно взгляд очень сильно выходит за пределы нашего тела, мы можем взглядом привязаться к какому-то объекту. Нам картинка понравилась какая-то, мы ее хотим купить, да, а денег нет. Проблема, да, наступает проблема сразу. Какая проблема? Мы можем сказать себе, нет денег, да, и пойти дальше. А если сильно понравилось, да, сильно вот, прямо нет сил, так понравилось, аж слезы на глазах выступают, да. И у человека возникает страдание, понимаете? Ведь ничего же не было, просто картина и просто взгляд. И родилось страдание. Откуда оно рождается? Оно рождается из-за того, что мы смотрели и пропитали своей силой. Нам захотелось это иметь, потому что нам нравится, да? И мы начинаем деньги копить, работать, очень трудиться тяжело из-за этой картинки, да? Вот. Потом покупаем, она нам надоедает через 2-3 недели. И так вся жизнь проходит, да? Мы куда-то там смотрим, привязываемся как-то. Вы понимаете, это же реально происходит, мы должны понять. Если вы не доверяете этому, то проверьте, допустим, вам какая-то вещь, если нравится, попробуйте оторваться от нее. Кто-то возьмет, попробуйте забыть. Постоянно будет в уме, да? Будете вспоминать постоянно. Расчесочку украли, да? Вот, будет вспоминаться все время. Согласны со мной или нет? Вот. Это от чего происходит? От того, что она реально связана с нами, эта вещь. Она как нашей частью становится, понимаете? И из-за этого мы болеем. Мы болеем из-за того, что мы связываемся с какой-то вещью. Это очень просто. Вот. И если человек культурен в этом отношении, то он не будет болеть. Он знает, с чем связывать свои чувства. То есть смысл заключается в том, что чувства имеют опасную природу. Они очень любопытны и бесконтрольно везде лезут. Вот, допустим, глаза бы мои на тебя не смотрели, да? Но смотрим. Допустим, человек какой-то не нравится, раз и посмотрели глаза. Вроде бы, почему бы им не смотреть и не связываться, да? Но посмотрели и сразу злость пришла, да? Злость пришла, потому что посмотрели. То есть гнев вспыхнул от чего? От того, что произошел контакт с объектом, который вызывает раздражение. К чему это я клоню? Да? К тому, что существуют опасности в нашей жизни, и мы должны научиться контролировать свои чувства. Что значит контролировать? Это значит, что мы должны понимать, куда надо смотреть, а куда смотреть не надо. Если, допустим, у вас зарплата маленькая, зачем вам смотреть на, допустим, на шикарную мебель, там, допустим, в мебельный салон вы идете. Вас спрашивают, зачем вы идете в мебельный салон? Вы говорите, просто посмотреть, да? А какие последствия? Возникает волнение, разочарование, и мы думаем, что на самом деле жизнь ужасна, да, я не могу купить себе этот диванчик, да? Который, если раньше человек не видел, он ему и не нужен 100 лет. Если сейчас папуасу какому-нибудь из Новой Гвинеи сказать, нужен ли ему современный какой-то диванчик там, да, он просто будет моргать на вас и все. Он не понимает, о чем речь, да? Но если вы его спросите, нужен ли ему кокос, он сразу очень сильно возмутится. Он спросит, о чем вопрос вообще? Он знает, что ему кокос нужен. Поэтому смысл заключается в том, что человек должен понять, на что он должен сосредотачиваться. Существуют объекты, которые всегда приносят радость, и существуют объекты, которые всегда приносят страдания. Так вот, описаны эти объекты, которые всегда приносят радость. Если мы с любовью думаем об окружающих нас людях, то мы привязываем свои чувства к счастью. Если мы думаем о любимом деле, мы привязываем свои чувства к счастью. А если мы привязываем свои чувства к доллару, который поднимается и понижается, да, мы привязываем свои чувства к страданию. И таким образом приходит ко мне пациент, так как я изучаю тонкую природу, я смотрю, то я вижу, в основном 90% людей болеют из-за того, что они переживают, из-за того, что недостойно нашего внимания. Но, например, если вы сомневаетесь, что это недостойно нашего внимания, то надо просто подумать о том, в чем же заключается смысл человеческой жизни. Человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы накопить на машину и потом, привязавшись сильно к ней, врезаться в этой машине куда-то, чуть-чуть поцарапать ее, и так как уже нет денег платить за ремонт, возникает инфаркт. Человек умирает. Это возможно или нет? Кто считает, что это невозможно? Да, так бывает. Да, так и бывает. Правильно. Вы понимаете? То есть вот от чего мы болеем. То есть вы понимаете, да, от чего мы болеем? От того, что машину царапает, как по сердцу. Правильно? А мы знали об этом или нет? Кто из вас знал об этом, что так будет? Что когда думаешь о машине, потом проблема возникает. Кто из вас об этом знал? Поднимите. А? И все равно думала, да? Нет? Хорошо. То есть смысл заключается в том, что мы должны научиться культуре определенной, культуре общения, культуре взаимоотношения с этим миром. И тогда человек становится счастливым. Кто считает, что человек может быть счастливым, поднимите руку. А теперь, кто считает, что человек может быть счастливым, если у него нет денег, поднимите руку. Молодцы. А кто считает, что если нет денег, то человек не может быть счастливым? Поднимите руку. Никто не считает. Хорошо. Ну ладно. Значит, итак, тело ума, манамая. Тело ума состоит из чувств, которые привязываются к каким-то объектам, хорошим или плохим, и из самого себя, да, из ума. Вот, оно такое простое строение. Ум, он находится в сердце, но думает он головой. Понимаете? Вот. Просто существует сила, которая связывает голову, вот этот мозг, головной мозг, с сердцем. И если вы очень так глубоко задумаетесь, так вспомните, как человек думает, когда приходит какая-то идея, да, человек говорит, ой, сердце ёкнуло, идея, да? Не в уме же ёкнуло, да? В уме не ёкает, а ёкает в сердце. Раз, вспомнил что-то человек, и у него раз сердце сразу, да? От чего это в сердце? Потому что ум в сердце находится, понимаете? Но думает он головой, если думает. То есть ум всегда находится в сердце, он может думать, может не думать. Это уже его, так сказать, выбор. Понимаете? Но вы должны понять разницу между чувством, тем, чтобы чувствовать и думать. Существует как бы эмоциональная платформа, это когда человек просто подвержен влиянию чувств. Допустим, все говорят, Ельцин пьяница, да? И все только об этом думают и говорят. Один сказал, и понеслось, полетело, да? То есть это эмоции просто, вы согласитесь, да? Ну, пьяница и пьяница, и бог с ним. Что об этом говорить? Вот. То же самое, допустим, какая-то идея возникает такая общая, которой все привязаны там, зарплату, допустим, не дают. Все, сразу мы начинаем об этом говорить. Это эмоциональный уровень. Ума здесь много не надо, да? Вы согласитесь, что это просто влияние эмоций. Просто какой-то объект недоступен для нашего восприятия, но мы к нему привязаны, потому что ум, он имеет тонкую природу, он может привязаться к любой зарплате, даже которую еще не дали. Нет проблем. Вот. То есть ум, он привязывается ко всему, и возникает такая связь, которая вызывает у нас раздражение. И достаточно чуть-чуть кому-то задеть, и сразу происходит такое колыхание ума, И от этого колыхания что получается? Болезни, да? Так какая же связь между вот этими проблемами в уме и болезнями? Знаете, какая связь? В чем связь, знаете? Вот эта пранамая, оболочка более грубая, которую мы сейчас с вами разобрали вкратце, она связана с нашим телом очень тесно. Понимаете, очень тесно связана. А ум управляет этой оболочкой, он управляет. Не тот ум, который мы называем мыслями. То есть ум имеет очень тонкую, глубокую природу. То, что мы думаем, это только поверхность ума, понимаете? Существуют еще более глубокие вещи. Каждый орган контактирует с умом. У каждого органа, каждый орган связан с нашими чувствами. Каждый орган с нашими чувствами связан. И у каждого органа есть свой характер. Этот характер, он воздействует на ум, и ум воздействует на характер каждого органа. Например, если человек находится в каком-то плохом состоянии, ему что-то не понравилось, он обиделся, там, огорчился, да, то сразу какой-то орган меняется, потому что у каждого органа есть характер, и в зависимости от этого характера, в зависимости от нашего настроения меняется этот орган. Например, сердце имеет такой характер. Оно может радоваться. Вот орган сердца, уже теперь мы это разбираем. Сердце может радоваться. Вы знаете, да, что сердце может, да? На сердце радость у меня, да? Там песни, да, поёт. Сердце может радоваться. Сердце может печалиться, да? Сердце может обижаться. И сердце может прощать, да? Знаете, это природа сердца. Так вот, если сердце, если мы... То есть огорчение сердца. Поджелудочная железа также может поступать. У нее немножко другая природа. Например, поджелудочная железа, она обижается немножко по-другому, чем сердце. Вот. У сердца обида такая, сердечная. А у поджелудочной железы обида более грубая. То есть такая. Если человек грубо очень обижается, он обижается не мягко, а грубо. То есть он жестоко обижается. У него страдает поджелудочная железа. И если человек разочаровывается во всем, или просто склонен разочаровываться, и очень часто обижается грубо вот так вот, у него возникает сахарный диабет. Сахарный диабет возникает не от того, что человек ест много сахара. Понимаете, как нам говорят? А оказывается, он возникает от того, что поджелудочная железа эмоционально истощается. Поджелудочная железа имеет тонкую природу. И эта тонкая природа, она может очень сильно пострадать от того, как ведет себя ум. А ум связан с внешними чувствами, связан с внешними объектами с помощью чувств. И поэтому внешние объекты, какие, с которыми мы контактируем, это наша жизнь, они влияют на наши органы очень сильно. Например, гневливый человек, который гневается, он раздражает печень свою. Потому что печень, она имеет такое качество, она имеет качество спокойствия. То есть спокойствие в наш организм идет из печени. Если человек беспокойный, значит у него слабая печень. Понимаете? Спокойствие в наш организм идет из печени. И когда человек гневается, у него страдает печень. И гневливый человек что теряет? Теряет покой, да, в жизни. Он не может уже успокоиться, если он гневается. Это от чего происходит? От того, что он не знает, что гневаться не надо, да? Кто-нибудь нас учил, что гневаться не надо или нет? Нет. В этом... Очень хороший вопрос. От чего дети, кто может ответить на этот вопрос? От чего вот ребенок может родиться с сахарным диабетом? От чего? Кто знает? Это как это так они передались? Это что значит? В мире царит несправедливость. Самый главный фактор этого существования несправедливость. То есть я рождаюсь, и ни с того ни с сего вдруг от отца и матери возникает сахарный диабет. Я вроде бы должен быть здоровым. Я еще маленький, я ничего плохого не сделал. Да? Кто ответит на этот вопрос? Кто знает? Вот, правильно. Потому что человек на самом деле живет не одну жизнь. Тонкое тело вместе с нами путешествует из одного тела в другое. Тонкое тело не разрушается. То есть тело ума не разрушается. Когда человек умирает, тело ума остается вместе с ним. мы уходим из этой жизни голенькими, понимаете? Домик, дачу и огород мы с собой не возьмем. Но тонкое тело мы с собой возьмем. Так, как мы думали, как мы действовали, как мы поступали, это все откладывается в нашем уме, там есть память. Вот. Эта память, она, конечно же, вы не сможете вспомнить в прошлой жизни. Кто-то вспоминает, потому что память идет вместе с человеком в следующую жизнь. Поэтому он вспоминает. Если память с ним не шла, как бы он вспомнил? Вы знаете, что есть люди, которые помнят свои прошлые жизни. Это доказано. Там одна женщина приезжает там, в другую страну, начинает там говорить, здесь 100 лет назад так было, здесь садик стоял, я туда ходила там. Вы видели, да? Такие все съемки всякие, изучали это. Это сейчас не секрет. А потому что память остается, она не умирает. Поэтому и остается характер. Когда человек умирает, в тонком теле остается его характер. И характер бывает уже очень плохим. И когда человек уже начинает развиваться в утробе матери, то поджелудочная железа начинает страдать еще в утробе матери. И человек получает сахарный диабет. Я ответил на вопрос, нет? Сахарный диабет может возникнуть в результате того, что мы получаем. Характер же не возникает на пустом месте, понимаете? Вы, допустим, все заметили, у кого есть дети, поднимите руку. Теперь кто из вас считает, у кого есть дети, и кто из вас считает, что характер ребенка возник просто из того, как мы к нему относимся, просто из каких-то контактов, что характер ребенка не был до того, как мы стали с ним общаться. То есть, что характера у ребенка раньше не было, он потом появился. Кто так считает? Поднимите руку. Никто так не считает. Все заметили, что у ребенок имеет свой характер, да? Да? Правильно. Нет. Характер остается тем же, просто проявление его разное. Например, существует развитие человека, то есть тонкое тело развивается, тело ума развивается, понимаете? Оно приобретает зрелую форму, точно так же, как плод. Он сначала был горьким, потом кислым, потом сладким. Как так произошло? Почему это вдруг яблоко, откуда сладкий вкус взялся, да? Он уже был, на тонком плане уже был, просто он появился на грубом плане, да? Яблоко, яблоня, она еще в семечке уже знает, что такое яблоки, понимаете? Тонкий план яблони уже есть. И баняновое дерево, это огромное дерево, там огромнейшее, там, из него целый лес из одного дерева вырастает, потому что корни, они растут прямо с веток. В Индии, если бы были, вы бы видели. Корни растут прямо с веток, и новое дерево вырастает. И этот лес целый баняновый, он вырастает всего из одного маленького семечка, меньше, чем просеное зерно, понимаете? Маленькое семечко уже не содержит в себе всю эту информацию. Если мы садим баньяновое семечко, то из него яблоня не вырастет, вы знаете, да? Потому что там есть тонкая сила, которая, она уже знает, эта тонкая сила, как должно выглядеть дерево. Точно так же и все остальное. Тонкая сила говорит, что в 13 лет начнутся гормональные изменения у человека, и у него будут увеличиваются определенные функции тела, которые дадут всплеск определенным чертам характера, которые уже есть внутри, эти черты характера, но они начинают проявляться, как раскрываются лепестки цветка. Понимаете? Я ответил на ваш вопрос?
Дополните, как изменить характер?
Хороший вопрос. Ничего бесполезного нет. Влияние всегда дадут изменения в будущем. Но вы можете сейчас изменить прошлое свое, нет? Прошлое никто изменить не может, оно уже есть, да? Настоящее мы закладываем будущее, да? Как мы поступаем сейчас, так и будет в будущем, поэтому мы можем повлиять. Вопрос только заключается в том, что его прошлое тоже на него влияет. Поэтому иногда хорошие родители не могут ничего сделать со своим ребенком, потому что по судьбе им положен такой ребенок, да, который имеет какие-то плохие качества в себе. Но мы об этом, обо всем с вами будем очень детально и подробно говорить. Сейчас я не могу как бы углубляться в эти вопросы. Я сейчас буду продолжать про наше тонкое строение. Значит, итак, тело ума может в результате контакта с внешними объектами очень сильно повлиять на наши внутренние органы. Да? И что же может препятствовать этому плохому развитию, плохому контакту? Может препятствовать более глубокое наше строение. У нас есть, оказывается, еще такая оболочка, еще более тонкая, имеющая еще более тонкую природу. Называется Вигьяна Майя. Вигьяна Майя означает тело разума. Тело разума. У нас есть разум. Разум – это не ум. Разум – это более глубокая природа. Человек, который… Есть, бывает разумный человек, да, бывает неразумный. Вы знаете? Разумный – это какой? Это который знает, как надо делать, да? Он всегда все знает. Его что ни спроси, он раз, выходит, находит ответ на любое решение, да? И в чем заключается наша проблема? Мы не всегда ориентируемся, кто разумный, а кто неразумный, да? Как можно определить, увидеть тело разума, можно или нет? Очень трудно, имеет очень тонкую природу. Глаза, зрение. Глаза человека связаны с умом. Глаза, органы чувств связаны с умом. Поэтому ум другого человека можно еще как-то увидеть. Но разум увидеть очень трудно. Понимаете? Практически невозможно. Только непогрешимый человек может увидеть, кто разумный, а кто нет. Но мы определить с вами можем, кто разумный, кто нет. Как мы можем определить? Поведение, да. То есть, как человек поступает, да? Как человек поступает, поэтому мы не можем сказать сразу, разумный человек или нет. Но умный человек знает, что надо посмотреть, что он будет делать. Да? И станет ясно, да? Поэтому мы должны понять, что разум проявляется в наших поступках. Почему? Почему же разум проявляется в поступках человека? Потому что разум контролирует наши поступки. Разум контролирует, он говорит, это хорошо. Разум знает, что такое хорошо и что такое плохо, да? Это и есть разумность. И как у ребенка определить, разумный ребенок или нет? Разумный ребенок спрашивает, что такое хорошо и что такое плохо, да? Разумный ребенок, а неразумный, он не спрашивает, он просто делает, да, и ничего не спрашивает, он не интересуется. Таким образом, разум, он влияет на ум с помощью своего понимания вещей. И поэтому человек, который культивирует свой разум, то есть он взращивает разум, он изучает, что такое хорошо и что такое плохо. Такой человек, он не поступает плохо. И тогда его поступки не будут плохими. А тот, кто не контролирует свой разум, о таком говорят, он плохой неряха, да? Вы знаете это стихотворение детское. Вот. То есть мы должны понять такую вещь, что существует знание, которое может контролировать наши поступки, и таким образом мы сможем избавиться от страдания. Кто с этим согласен? Поднимите руку. А кто не согласен, что можно избавиться от страданий с помощью знания, с помощью того, чтобы изучать что-то, узнать что-то, и потом раз, и перестал страдать. Это возможно или нет? Какие возражения? Возможно. Вопрос только заключается в том, что изучать, да? Очень серьезный вопрос. Посмотрите, раньше мы верили всем газетам, да? Если, допустим, ко мне принесут и скажут, смотри, в газете написано, да? Это означает, что это абсолютная правда, да? Вообще никаких сомнений нет в этом. Кто из вас сейчас верит в то, что если написано в газете, это абсолютная правда? Поднимите руку. Никто не верит уже. Вот. Это сложно, да, сказать, что это абсолютная правда, то, что в газете написано. Так чему же тогда верить? Потому что если человек ничему не верит, как он тогда может культивировать свой разум? Как он может тогда контролировать свои поступки? Потому что человек, который ничему не верит, он не сможет определить, как ему надо поступать, как нельзя. И таким образом он не сможет избежать вот спокойствия своей жизни, беспокойства своей жизни. Откуда возникает беспокойство? Вот человек ко мне приходит, пациент, и говорит, у меня беспокойно на душе. Откуда беспокойство возникает, кто знает? Беспокойство возникает от отсутствия понимания, как надо поступать. Понимаете, человек не понимает, у него возникает беспокойство. Вот. Почему он не понимает? Потому что он не изучал, как надо правильно. Почему он не изучал? А что изучать? Чему можно доверять, да? Чему сейчас можно доверять? Одно читаешь, потом другое в другом месте говорят. Это плохо, да? Начинаешь то изучать, в третьем месте говорят, это тоже плохо, да? Итак, мы с вами должны прийти к выводу, что мы должны культивировать тело разума. И это культивирование происходит за счет знания. Откуда берется знание? Вот этот вопрос очень серьезный. Допустим, мы возьмем знание, идущее от педагога, да? Откуда педагог получил свое знание? Из книжки, которую написал кто-то, да? Он ее написал, откуда он взял это знание? Из другой книжки. А откуда он это взял знание? Из следующей книжки. И теперь мы видим, что существует такая цепочка, идущая в прошлое, да? Да? Вы согласны, что есть цепочка, идущая в прошлое? Так почему бы тогда не взять ту книжку, которая немножко постарше и которая проверена жизнью? Есть такие книжки, которые постарше и проверены жизнью, а не те, которые помоложе и не проверены. Потому что что проверяет? Что может единственная вещь, которая проверит, действительно ли правильное написанное это произведение или нет? Кто-то пишет произведение, что проверит? Время. Посмотрите, из прошлого как мало произведений до нас дошло, да? Люди не интересуются там, что там, какие-то поэмы там, они почти ничего не сохранилось. Но, допустим, мы видим, что труды Авиценны, они сохранились полностью, хотя как давно они написаны, да? То же самое мы видим, допустим, Библия, да? Хотя сейчас трудно понять, как, в каком виде она должна присутствовать, но, по крайней мере, мы знаем, что Иисус Христос жил, все знают, когда там есть сведения, когда Он родился и так далее. Это все, есть много факторов, подтверждающих это. Вот, существует тоже ведическое знание. Вы что, не слышали об этом вообще, что есть веды? Аюрведа, допустим. Так вот, ведическое знание, оно только записано 5000 лет назад, а сколько оно устно передавалось? И знаете, почему оно записано 5000 лет назад? Кто может ответить на этот вопрос? Почему его записали? Потому что в это время люди уже теряли память, понимаете? До этого все помнили, а потом память начала теряться. Из-за этого записали. Раньше не нужно было просто это записывать, понимаете? Не было смысла, потому что память была абсолютно. Потому что атмосфера, умственная атмосфера этой планеты постоянно загрязняется. И из нашего бескультурия. И чем больше она загрязняется, тем у нас сложнее умственные функции. Вот. Наши дети помнили лучше, чем мы. Понимаете? И наши дети сейчас, то есть мы, когда были дети, мы помнили лучше, наши дети сейчас уже имеют хуже память, понимаете? Потому что атмосфера загрязняется. Вы все видите, что как-то психически становится тяжелее жить, да? Атмосфера загрязняется. Почему она загрязняется? Потому что мысль материальна, имеет тонкую природу, и она накапливается в этой планете, понимаете? Все накапливается. И поэтому мы должны заботиться о том, что будет завтра. Мы должны заботиться. Как мы должны заботиться? Очень просто. Мы должны изучать, как надо поступать правильно, да? И таким образом мы будем контролировать свои чувства, будем находиться в состоянии счастья и не будем загрязнять атмосферу нашей жизни, да? Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот поэтому я изучаю ведические писания. Там вы узнаете из этого сейчас очень много интересного. То, что я вам буду говорить, вы узнаете очень много. Того, что в принципе каждому в сердце знакомо. В сердце вы все знаете об этом, но как-то об этом мало говорится. И вы узнаете тогда, как надо лечиться, какое самое эффективное лечение вы узнаете. Вы узнаете прямо сейчас это, какое самое эффективное лечение. Какое лечение может вылечить всех, и вам не надо платить ни копейки за это. Я сейчас вам объясню одну вещь. На самом деле человек болеет от того, в основном, от того, что наша мысль соприкасается с окружающими людьми. Потому что мы живем в обществе людей, понимаете? Мы живем в социальной среде. В основном мы связаны с людьми, то есть между собой, друг с другом. И эти связи, они рождают наши страдания. Понимаете? Поэтому надо понять, во-первых, что мысль имеет материальную природу, и что когда вы вспоминаете какого-то человека, вы сразу с ним контактируете. Не обязательно стучать ему в дверь и говорить: «Вася, я хочу с тобой поговорить», да? Можно просто вспомнить, и вы контактируете с этим человеком, потому что мысль находит сразу объект. Вот. Я могу вам, каждому из вас, доказать это. Если там на прием кто-то лечится у меня, вы можете просто принести фотографию, я вам сразу расскажу, чем болеет человек. Очень просто, надо сосредоточиться, и видно прямо очень хорошо. Видно, чем болеет человек по фотографии. Потому что через фотографию можно сконтактировать с этим человеком очень быстро. Понимаете? Кто не верит в это, поднимите руку. Да. Вот и мы будем проводить здесь диагностику по телефону. Вот. То есть будет звонить человек мне, я буду ему прямо снимать трубку и говорить сразу болезни. Он только пару слов скажет, я на него настроюсь, сразу ему буду говорить все его болезни. Вот. А? Я буду дома сидеть, и у нас будет какой-то день, мы устроим специальную диагностику по телефону. Вот. Это все возможно, это все реально, и вы реально тоже контактируете с человеком, которого вы вспоминаете. Поэтому существует древний способ лечения, который вы не знаете. Который вы не знаете. Вам никто не говорил об этом. Но он существует в Аюрведе, существует такая формула лечебная. И эта формула постепенно вылечивает каждого, кто этим начинает заниматься. Эта формула называется «Я желаю всем счастья». Да? И мы концентрируемся на конкретно на каком-то человеке. Мы концентрируемся на одном, на втором. И потом мы замечаем, как определить, от чего берутся болезни. Как определить? Эта формула, она еще диагностическая. Как определить, от чего болезни берутся? Очень просто. Если мы желаем счастья всем, но кому-то желать не можем, да? Это значит, что у нас плохая связь с этим человеком. И мы разрушаем себе здоровье ему, да? Вы согласны? И существует правильное понимание этой связи, существует неправильное понимание. В чем заключается правильное понимание? Когда человек думает, он во всем виноват. Это неправильное понимание. Когда человек думает, что во всем, что я имею плохого, виноват я сам. Это правильное понимание. То есть человек, он может в чем-то быть виноват, но он сам за это ответит, понимаете? Но если мы имеем плохой контакт с каким-то человеком всегда, мы сами в этом тоже виноваты. Если я такой хороший, почему же я тогда не простил этого человека? Я же злюсь, да? Я же злюсь, значит, моя вина есть. Из-за этого я буду болеть. Почему человек все-таки болеет? Почему, в чем причина болезни? Зачем нужна болезнь? Это зло или добро? Правильно. Болезнь это добро. Почему добро? Потому что если бы не было болезни, мы бы давно сожрали друг друга. Была бы вседозволенность, понимаете? Мы бы как хотели, так и думали. Что хотели, то и делали. Да? Какие проблемы? Но мы так не делаем, потому что есть какой-то внутренний страх. Потому что с прошлых жизней мы знаем, если мы кого-то убиваем, то кто-то убивает нас. Вот почему вот сейчас не подойти там за углом? Милиция почти не работает, да? Вы знаете, да? Милиция никого не может поймать сейчас, да? Согласитесь со мной, да? Очень много гангстеров всяких, да, развелось. И можно купить даже пистолет. Вы согласитесь, можно купить пистолет. Если есть деньги, можно без проблем, да? Но почему мы ходим вечером по улице, и не такая большая вероятность, что нас прострелят? Ну, никого вот из сидящих пока еще не прострелили, по крайней мере. Почему так происходит? Потому что каждый человек знает внутри, что стрелять для меня, не для него, а для меня опасно. В него стрелять опасно. Мне опасно стрелять. Почему мы так думаем? Потому что у нас есть память из прошлых жизней. Эта память говорит нам: не стреляй, козленочком станешь, да? Вот, не стреляй, будешь страдать. Получишь то же самое. Человек, он, когда он, даже если, допустим, он убил кого-то, да, он начинает скрываться от милиции, да? Но от себя ты не скроешься, да? То есть у нас информация же фиксируется вся в нашем тонком теле. И теперь я вам открою один маленький секрет, как все это происходит на самом деле. И вы узнаете, что деваться нам некуда от самих себя. Сейчас я вам открою. Очень простой, такой простой момент. Вот, смотрите. Почему к одному человеку все относятся хорошо, а к другому плохо? Кто ответит на этот вопрос? Почему к одному человеку все относятся хорошо, а к другому плохо? Не, а может, я первый раз увидел человека и сразу плохо к нему отношусь. Он не всегда еще, я даже не знаю, как он будет поступать. А откуда эта интуиция берется? Я что, уже знаю все про этого человека, что ли? А? Да. Да, на самом деле, знаете, существует такая вещь интересная. Мы когда поступок какой-то совершаем, у нас в сердце, в нашем тонком теле, откладывается информация об этом поступке. Существует как бы ощущение истины, у нас внутри, вот здесь вот в этом месте, находится сверхдуша. Это та сила, которая связывает нас с Богом. То есть тут находится правда. И по ней человек знает, что такое хорошо и что такое плохо. Он знает, так делать лучше не надо, а так можно. Понимаете? Потому что здесь есть правда. Правда у нас внутри находится. Вот. У нас вот это вот вигьяна майя, то есть тело разума, оно контактирует напрямую с этой силой правды. То есть эта сила правды, это сам Бог как бы дает такие, через такие тонкие ниточки духовной энергии, он связывается с каждым человеком и дает ощущение правды всем людям внутрь. И он же дает ощущение счастья внутрь. Он дает это ощущение безграничного счастья. И человек, который ведет чистую жизнь, он ни о ком плохо не думает, он постепенно начинает наполняться этой силой счастья. То есть он направляет свой взор внутрь, на эту силу счастья. И он всем это счастье отдает. Почему человек не может отдать другому счастье и выздороветь? То есть получить счастье изнутри себя и выздороветь. Почему человек не может это сделать? Кто знает? Потому что мы все не хотим действовать так, как нам предначертано. А человеку предначертано действовать таким образом. Человек должен сам делать что-то для другого, а не требовать что-то для себя. Понимаете, природа человека такая. Когда мы хотим отдавать остальным всем счастье, мы всем желаем счастья, когда мы отдаем человеку другому счастье, что происходит? Вот эта сила счастья изнутри, она выходит наружу из нас, понимаете? Так она в скрытом виде существовала, а теперь она начинает выходить наружу, и что происходит? Мы сами контактируем с ней. Так она была скрыта от нас, мы не чувствовали, да, эту силу, да? Но когда мы говорим «я желаю счастья», да, кому-то, мы говорим «я желаю вам счастья», да? Эта сила, она выходит из нас, и мы сами ее ощущаем. Человек становится счастливым, когда он действует согласно своей природе, он служит другим людям, да? Он хочет, чтобы они были счастливыми. Но в нашем тонком строении существует еще одна штука. Я вам задал такой вопрос. Почему нам не нравится, когда нас обзывают? У нас есть еще ложное эго. Ложное эго – это такая сила, которая имеет тоже тонкую природу. И это ложное эго, оно... Почему ложное? Потому что есть еще истинное. Истинное эго, оно имеет очень тонкую природу. Мы сейчас об этом не будем говорить. Вот это ложное эго, эгоизм человека. Эгоизм что такое? Это сила, которая говорит, все, что вокруг, это плохо. Все, что во мне, это хорошо. Допустим, каждый внутри себя считает хорошим, да? Это проявление ложного эго. Если человеку говорит, ты плохой, сразу человека ранит эти слова. Почему? Потому что они контактируют с ложным эго. У каждого животного есть ложное эго. Если вы по шерсти гладите кошку, ей нравится. Если против шерсти, она начинает злиться. Да? То есть ложное эго, она пропитывает все тело, все оболочки. И пропитывает и ум, и чувства, и разум человека. Понимаете? И это ложное эго, оно изменяет наше восприятие мира. И оно заставляет нас не действовать так, как мы должны действовать. Оно заставляет нас хватать. Понимаете, хватательный рефлекс возникает у ребенка с самого рождения, потому что ложное эго, оно пропитывает его. Если вы ребенку что-то дадите, он схватит, потом попробуйте у него отнять. То есть он сразу это берет и тянет к себе. Да?
Если вы у ребенка что-то берете, он начинает плакать очень громко, да? Он кричит и говорит. То есть ложное эго работает уже в самом рождении. И мы должны понять, что вот оно-то нам и доставляет все страдания, потому что мы не можем, когда есть ложное эго очень сильно проявлено, очень активно, мы не имеем знания об этом, мы не знаем, что есть ложное эго, мы не знаем об этом ничего. И когда оно активно, у нас возникает желание хватать. И мы начинаем как можно больше денег зарабатывать, и мы начинаем все грести под себя, да? А когда мы гребем к себе, то отовсюду возникает сопротивление, да? И жизнь становится очень трудной, потому что все же хотят грести в себе, у всех есть ложное эго, да? И все сопротивляются. Возникает такая трудная жизнь. Он говорит, у меня такая тяжелая жизнь. Что значит тяжелая жизнь? Это значит, под себя сильно гребет, да? Вот. Когда человек говорит, у меня такая тяжелая жизнь, так мне тяжело грести под себя, да? Вот. А когда человек не гребет под себя, у него разве будет тяжелая жизнь? Какая тяжелая? Когда человек все хочет отдать другим, в чем здесь проблема? Что, есть какая-то проблема отдать другому? Нет? Кто-то отказывается? Нет? По-моему, никто не отказывается. Нечего дать. Сейчас об этом мы поговорим. У жадных всегда нечего дать. Да? Вот. Но на самом деле, в общем-то, материального-то оно ничего и особенно и не нужно, понимаете? Потому что счастье-то одно не идет от того, сколько там у нас микрофонов. Понимаете? Оно идет изнутри у человека. Счастье, оно находится внутри. И оно зависит только от чего, контактируем мы с ним или нет. Как мы можем с ним сконтактировать? Мы же не можем, эй, счастье, выходи. Да? Оно не выходит. Если так. А если мы направляем свою силу на другого человека и хотим ему дать счастье. Счастье выходит сразу. Понимаете? Такова у него природа. Оно выходит тогда, когда мы хотим отдать его другому человеку. И таким образом человек становится когда счастливым? Когда он посвящает себя служению другим людям. Он хочет все время отдавать счастье, оно выходит, и он становится счастливым. Что тут сложно понять в том, что я сейчас говорю? Таково наше строение, понимаете? Мы ничего не можем в этом изменить. Но что мешает нам отдавать счастье? Говорит, я желаю всем счастья. Что-то ведь мешает. Вы чувствуете, да? Некоторые люди даже вслух, вот сейчас мы будем, у нас сейчас будет сеанс такой, мы будем все вслух вместе говорить, я желаю всем счастья. Испугались? Ага, испугались. А что мешает? Вы знаете, на первом таком занятии человек, несколько человек не могут даже рот открыть. Я их спрашиваю, почему вы не можете? Вы же знаете, что это нет, ничего сложного нет в этом. Они говорят, а я про себя желаю. Я говорю, а что вслух-то тебе, что мешает? Есть две причины мешающие. Первая причина – это ложное эго. Когда человек говорит, я желаю всем счастья, ему стыдно, понимаете? Вот, почему? Потому что у нас сейчас такая доминанта, в нашем сознании, это называется невежественное существование. Я вам сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, сматериться на улице особых проблем нет, да? Ну, сматерился, такой, ну, остроумный такой человек, да, все думают. Вот, сматерился остроумный. Вот представляете, сейчас человек, сейчас вы после сеанса, вот если кто-то из вас вот неправильно все поймет, он выйдет после этого сеанса, и будет в автобусе всем говорить, я желаю всем вам счастья, да? Подумай, сумасшедший, да? Ненормальный человек, подумай. Откуда он? Они скажут, откуда ты вышел? Вы скажете, из училища, да? Из такого. Почему так? А почему так получилось, что говорить я желаю всем счастья, это похоже на сумасшедшего, а материться нормально, да? Почему так получилось? Потому что у нас больное общество сейчас. Поэтому вы все болеете. Потому что мы живем в больном обществе. Понимаете? Это значит, что наши чувства, когда они соприкасаются с этим больным обществом, они всегда вызывают болезни. Поэтому посмотрите, все люди болеют. Вы что думаете, только вы болеете, кто сюда пришли? Каждый человек болеет. Все сейчас болеют. Просто многие даже не верят, что возможно что-то изменить. А вы верите, поэтому вы пришли, слушаете. это там дядька сидит и разговаривает. Вот. То есть смысл заключается именно в этом, что больное общество рождает болезни. Но это не значит, что мы не должны с ним контактировать. Мы должны просто понять, как можно общаться с обществом, с людьми. Мы будем заниматься этим, мы будем все это изучать. Оказывается, можно общаться и не болеть. Надо просто знать, как это делать, и все. Это все написано. Вот, поэтому все очень просто. Мы должны начать желать всем счастья. Но не надо этим бравировать, потому что среда наша, окружающая среда, она больная. Поэтому мы должны делать это внутри себя, в своем сердце. Не надо говорить своему мужу, что я тебе уже полчаса сегодня желала счастья, а ты дрянь такая, не сказал даже здрасте, да? Или обзываешь меня плохими словами, да? То есть, во-первых, мы это делаем просто сами для себя, то есть бескорыстно, да? Не надо обвинять своих близких. Если вы начнете заниматься этим, вы будете всем желать счастья. Не надо обвинять своих близких, что они от этого это не оценивают, да? Я такая хорошая, я тебе желаю счастья каждый день, а ты, да? Как ты со мной разговариваешь с таким хорошим человеком, да? Мы не должны себя считать сильно хорошим человеком при этом. Если мы желаем всем счастья, мы не должны желать считать себя сильно хорошим человеком. Мы, какие мы есть, такие мы есть, да? Понимаете, да? Вот. Мы, наоборот, должны стараться понять, что, в общем-то, ничего хорошего-то и нет. Чего хорошего-то? Вот. Все ругаемся, болеем. Ведь болезни это признак невежества, понимаете? Это означает, что у нас есть недостатки. Если мы болеем, это значит, что у нас есть недостатки какие-то. Какие-то нарушения в характере. Потому что в основном человек болеет, на 80% человек болеет от того, что он неправильно общается с окружающими. С чем мы можем общаться? Мы можем общаться со своей работой. Мы можем общаться с людьми, с окружающими нас. И мы можем общаться со своими планами, да? Со своими взглядами на жизнь мы общаемся. Иногда человек разочаровывается взглядами на жизнь. Он говорит, жить незачем. Все разрушилось, да? Он говорит. Потому что почему все разрушилось? Потому что его идеи были неправильными. Потому что он построил свою жизнь не на том, что надо. У кого все разрушивается? Когда человек думает, самое главное в жизни воспитать сына. Вырастить сына, потом раз, несчастный случай, сын погибает. И человек думает, все, жить мне незачем. Кто сталкивался с этим? Сплошь и рядом, да? Все сталкиваются с этим. Почему же человек считает, что жить незачем? Потому что основная цель жизни была неправильной. Понимаете? Потому что основная... Вырастить сына может кошка и собака. Любое животное может вырастить сына. И оно также заботится о своих детях. В этом нет ничего сверхъестественного. Это естественно для нас. Но цель жизни должна быть другой. Мы должны научиться сделать так, чтобы сын был счастливым. Да? Мы должны не просто вырастить его, а сделать его счастливым. Как же мы можем сделать его счастливым? Кто знает? Как мы можем своих детей сделать счастливыми? Кто знает? А что такое воспитание вообще? Кто может сказать, кто может воспитать своего ребенка? Что такое воспитание? Ведь ребенок воспринимает, правильно вы говорите, да, все правильно. Ребенок же воспринимает тонкую природу человека, понимаете? Вы можете материться на работе, да? А ребенку приходите и говорить, не ругайся, сынок. Вы когда материтесь, он же связан с вами. Тонкий контакт остается. И он, постоянно ребенок такой маленький, он думает, чего-то мне не хватает, чего-то я не дослышиваю, да? И когда где-то на улице он услышал заветное слово, один раз всего, ему надо достаточно один раз, он думает, это то, что мне нужно. Приходит домой, и его уже не выбьешь из него, понимаете, не привязывается мгновенно. И вы говорите своему ребенку, тебе всякая дрянь пристает мгновенно. Я тебе уже сотни раз повторила одну вещь, ты ее вообще не запомнил. А вот это вот ты услышал один раз и услышал и запомнил на всю жизнь, да? Почему так происходит? Потому что на тонком плане он это уже слышал 1000 раз, когда вы были на работе. Понимаете? Контакт остается. Поэтому вы должны понять эту вещь. Что? Если вы хотите воспитать своих детей, значит, надо желать всем счастья. Да. И тогда дети станут хорошими. Да? Это же просто. И здоровье придет, да? и дети будут хорошими, и появятся друзья. Почему появятся друзья? Потому что всем нравится человек, который желает всем счастья, да? Друзья появятся, значит, будет защита какая-то в этом мире, да? Будет сила какая-то, которая будет вам помогать в жизни. Поэтому человек, который желает всем счастья, он обретает все. Понимаете? Но почему мы тогда до этого не додумались до сих пор? Потому что мешает ложное эго, которое говорит, не надо желать всем счастья, надо хватать. Понимаете? И вот у нас происходит такая борьба в жизни. И кто-то побеждает в этой борьбе, кто-то проигрывает. Один человек хочет желать всем счастья, а другой хочет грести под себя. И возникает проблема. Понимаете? Это не значит, что надо все раздать. Понимаете? Что-то нужно для жизни оставить. Что-то нужно отдать. Лишнего надо отдать. Остальное для жизни оставить, то, что нужно. Но даже смысл не в этом. Смысл не в материальном, понимаете? Просто вы говорите, нечего отдать. Правильно вот этот вопрос прозвучал. Не так уж много сейчас у людей какого-то достатка, чтобы там бросаться им. Но есть другой же достаток, который не стоит ничего. Почему мы этот достаток-то не отдаем? Потому что нет знания, потому что мы скупые. Скупость, она проявляется не в том, что ты отдаешь материально или нет. Оно, в общем-то, особенно никому не нужно. Если вы сейчас к своим друзьям придете и начнете шапочку свою предлагать, там, туфельки, мало кто там согласится взять. Да? Особенно наше имущество никому не нужно. Но если вы предложите своему знакомому хорошее, доброе слово, тогда моментально человек возьмет в сердце. Вы увидите, что это произойдет сразу. Поэтому она от нас не требуется ничего материального давать. От нас требуется давать просто свою любовь. Да? Я желаю всем счастья, надо говорить. И от этого будете быстро вылечиваться. Насколько быстро будем вылечиваться, вы заметите. Если мы сейчас с вами займемся, мы будем заниматься этим или нет? Будем. Если мы сейчас действительно серьезно этим займемся, мы просто не занимались этим. Если мы сейчас займемся этим серьезно, то ваша жизнь постепенно на работе, дома, в семье, она начнет меняться. Вы увидите. Эта смена будет происходить постепенно, но довольно явно для каждого из вас. Все, кто решительно и внутренне смело займутся этим и действительно будут стараться мысленно желать всем счастья, они заметят сильные перемены, во-первых, со своим состоянием здоровья, во-вторых, в отношениях с людьми, в-третьих, с тем, что происходит на работе, все будет меняться. И вы увидите, что на самом деле эта жизнь не такая плохая вещь. Надо просто правильно все организовать в ней, да? И правильно направить свою мысль, потому что мысль в этой жизни имеет больший вес, чем то, что человек, во что человек одевается. Вы видите, сейчас рекламируют там, мысль у него какая? Там, глаза квадратные, да? Смотрит такими тупыми глазами и очень хороший костюм, да? И это реклама. Реклама чего? Реклама внешнего сознания. И реклама того, что все должны жить внешним сознанием, и тогда мы будем счастливы. Это обман. Понимаете? Рекламировать надо не это. Надо рекламировать внутреннюю жизнь человека. Надо рекламировать, что он может желать всем счастья. Кто-то может, кто-то нет. Кто может, такого человека надо рекламировать, и тогда все будут счастливыми, да? Поэтому мы должны переориентировать свои ценности. Мы должны понять, что является более ценным, что менее. Более ценным является наша мысль, и она же является более опасной вещью. Если кто-то из вас сейчас искренне думает, что можно оставить обиду на какого-то человека, пожалуйста, можете оставить, нет проблем, но будете болеть 100%. Если вы захотите, я вам устрою такое практическое занятие. Кто поднимет руки просто этих смелых людей, я буду прямо при всем зале рассказывать, что этот человек имеет обиду, этот не имеет, этот человек имеет зависть, кому-то завидует, этот не завидует. Все видно на человеке, понимаете? Я могу это видеть, как врач, как специалист. Хотя я не могу сказать, что я сам этого не имею. Вот, мы можем этим заняться, и вы увидите, что на самом деле я вам буду говорить связи. Я вам скажу, из-за этой вещи вы получили вот эту болезнь. Понимаете? И вы поймете сразу тогда, как это опасно. Понимаете, в основном все самые тяжелые болезни возникли из-за непонимания истинной ценности, раз, Когда человек что делает? Он думает, что самое главное воспитать своего сына, или самое главное, там, это моя работа. Он думает, самое главное, это накопить на машину, или самое главное, построить дом. Он так думает, он считает, что это самое главное. Когда эти планы разрушаются, он искренне сожалеет, разочаровывается и получает таким образом болезнь. Очень серьезные болезни возникают из-за разочарования в жизни. Понимаете? Вот эта группа болезней, она разрушает весь организм, как огонь. Понимаете, как огонь разрушает дрова. Поэтому, если кто-то чувствует в себе разочарование в жизни, знайте, вы сами себя сжигаете. Если человек разочаровался в жизни, зачем ему жить? Душа знает, что жить не надо в этом теле, потому что уже разочарование наступило. Поэтому она ждет, чтобы родиться в новом теле. Если вы все-таки искренне считаете, что вам надо вновь рождаться, уже в новое тело вам нужно, вы разочарованы в этой жизни, тогда можно продолжать в том же духе, и смерть наступит очень скоро. Вот. Но если вы считаете, что все-таки что есть смысл какой-то жить, то надо изменить свою позицию жизненную, надо понять, что есть более какие-то глубокие интересы в этой жизни. Потому что человек рождается и умирает в соответствии с своими прошлыми поступками. Мы ничего не изменим в этом. Кто-то может умереть в молодом возрасте. Вы знаете, что некоторые умирают очень рано. Вы знаете, когда большинство людей, когда умирает? Нет. 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 Большинство людей умирают во время аборта. 80 миллионов, по-моему, каждый год совершается абортов. И погибает маленький ребенок, который уже начал расти в утробе матери. Он погибает вот, в результате такого убийства. Понимаете? Ну, по крайней мере, нет, как раз здесь еще душа не входит в это время. То есть душа, она входит после зачатия. Вот. И мы должны понять, что убийство-то происходит раньше гораздо, понимаете? И таким людям положено жить столько. Почему? Потому что они сами совершали аборты в прошлой жизни, понимаете? Такой человек, который так делает, он сначала рождается в утробе матери, где его убивают, потом еще раз, потом еще, сколько он абортов сделал в прошлой жизни. Потом только он рождается, зачинается, рождается в той матери, которая уже не делает аборт. Понимаете? И это вызывает страдания. Но мы ничего с этим не можем сделать, потому что у нас нет знания. Кто-то после сегодняшней лекции, может быть, скажет себе, что этого не надо делать. Вот, потому что ничего не бывает случайно. Но кто-то не скажет. И тогда у этого ребенка нет шансов, ему придется страдать. Страдание присутствует. Всегда даже когда есть сознание, когда нет, страдание остается. Потому что даже червяк страдает, у него нет сознания. Но когда его давят, он страдает. Как? Когда умирали в грудном возрасте, да? В утробе матери, да? Да, такое возможно. То есть кто-то убивал женщину, допустим, с ребенком в чреве, и он рождался, тоже умирал внутри еще утробы. То есть это все имеет причины. Ничего не бывает зря. Вот, поэтому мы должны понять, что мы не должны просто переживать по поводу гибели наших близких, родственников, или быстрой кончины. Потому что всему свое время. Давай тогда переживать за всех тех 80 миллионов детей, которые умирают каждый год. Сколько погибло людей во время всей Второй мировой войны, знаете, нет? 150 миллионов, да? И каждый год погибает грудных детей только в два раза меньше. Да? Это означает, что мы должны в трауре все ходить, да? Но мы не ходим. Тогда какой смысл вообще вот этих всех глупостей, когда мы расстраиваемся, кто-то близкий человек умирает? Смысл заключается в том, что мы тешили по поводу этого человека какие-то свои планы, понимаете, строили, свои надежды. Вот. Поэтому мы не должны рассчитывать, что мы можем контролировать жизнь другого человека. Он может в любой момент оставить нас. И когда человек не сильно разочарован смертью другого человека, когда он свой долг перед ним отдал. Да? Когда мы каждый день желаем всем счастья своим близким, то если кто-то уходит, мы не будем так сильно разочаровываться во всем. Мы тогда мы чувствуем разлуку, но мы не будем разочаровываться, потому что мы отдали долг, понимаете? Но кто-то не отдал свой долг, и он начинает рвать на себе волосы и говорить: «Прости меня, пожалуйста, я перед тобой виноват», да? Это потому что происходит, что мы не можем ценить эти вещи. Почему такое у нас чувство возникает? Что я, прости меня, пожалуйста, что я виноват. Потому что человек уходит, и тонкое тело наше привязано к этому человеку, а он уходит рождаться в другое место. Связь между тонкими телами остается. Но она начинает, эта связь начинает как бы страдать, рушиться, понимаете? И это разрушение приводит очень большие страдания, к очень большим страданиям. Поэтому у нас должна быть позитивная связь между нашими окружающими людьми, а не негативная. Негативная связь вызывает чувство вины, и человек начинает очень сильно мучиться. Понимаете? А позитивная связь, она просто дает понимание, что вот человек оставил меня, потому что пришло время. Мы это понимаем. Человек такой становится мудрым, у которого кто-то уходит. Но человек, который плохо относился к своим близким, кто-то уходит, он становится несчастным. Потому что связь негативная, она бьет по сердцу очень тяжело. Поэтому человек начинает болеть от этого. То есть разочарование в жизни возникает от неправильных идей у нас в голове, понимаете? Точно так же, когда мы думаем, самое главное построить дом, или самое главное накопить какую-то сумму денег. Когда это не получается, то все рушится в жизни, понимаете? Поэтому мы не должны ставить это самым главным. Кто со мной не согласен, поднимите руку. Есть такие? Все согласны. Ну кто может так сделать, поднимите руку? Очень трудно. Вот в этом заключается проблема, что поставить себе другую цель в жизни очень трудно, потому что ложное эго говорит: нет, ставь эту цель, зарабатывай больше, думай об этом, думай о том, чтобы построить дом. Не думай о том, чтобы желать всем счастья. Это и любой дурак сможет. А вот построить дом или купить машину... сложнее. Так ложное эго говорит нам, на ушко шепчет. Оно может шептать уму, и уму может шептать разум. И вот кто кого перешепчет, в этом заключается наша судьба. И мы поэтому в следующей жизни рождаемся в том теле, в результате нашей судьбы, какое мы заслужили. Поэтому ничего не происходит случайно. Если человек заболел с детства сахарным диабетом, значит, ложное эго в свое время перешептало. И он стал очень обидчивым. Почему человек обижается? Потому что он хочет себе больше, чем ему могут дать. Понимаете? Он хочет больше. И он говорит: почему вы такие плохие? Вы меня не любите, он говорит. Да? То есть он не говорит о том, что почему вы не захотели взять от меня. Он же не говорит так: почему вы от меня счастье не хотите мое взять? Да? Он говорит: почему вы мне не даете счастье? Да? Эта обида идет от чего? От ложного эго. Это значит, что человек рискует заболеть сахарным диабетом или сердце у него может пострадать. Понимаете, да? Это же невежество. Обида – это невежество. Почему мы обижаемся? Из-за своего желания воспользоваться, эксплуатировать окружающих нас людей. Поэтому мы на них обижаемся. Поэтому надо проверить, у нас позитивное или негативное существование. Посмотрите вокруг себя, обижаемся мы на своих близких или нет. Если мы обижаемся, значит, у нас потребительское, негативное существование. А если мы не обижаемся, они что-то делают, и нам спокойно, мы спокойно к этому относимся, значит, у нас позитивное существование, потому что мы сами хотим сделать что-то хорошее. Если человек не делает для нас хорошее, мы подумаем: ну это же не мешает мне делать для него хорошее, правильно? Если что-то мешает делать хорошее для какого-то человека, тогда мы можем подзадуматься, почему же так происходит, да? Но огорчаться мы не будем, потому что это с ложным эгом не связано. Допустим, вы желаете кому-то счастья, и вам кто-то не мешает это делать, но вы не будете сильно огорчаться, потому что это сложным эгом не связано. Но если вам что-то не додали, то 100% мы будем, да, огорчаться. Потому что это связано с сложным эго. Поэтому мы должны изменить ориентацию своих действий. Мы должны пытаться делать для других людей и в этом найти счастье, да? Сделать это очень трудно, сразу вам говорю. Очень трудно. Потому что внутри эта сила будет говорить: а как же я? А как же мне? Мне? Почему это я должен желать всем счастья? Почему? Они мне не желают же счастья. Они мне не желают? Этот мой муж, он мне же счастья не желает каждый день. Почему? Я ему должна желать счастья. Да? Или там теща, да? Я счастья должен желать. Ну пошла она подальше, да? Счастье ей желание. Да? Мы так думаем. Почему мы так думаем? Потому что у нас другая ориентация, она переусиливает. Но когда человек очень смел внутри себя, и он начинает повторять постоянно: я желаю всем счастья, и он побеждает эту плохую мысль в своем уме. Эта плохая мысль в уме, она что говорит? Не делай этого. Да? Вы согласны? Вот кто сейчас может всем пожелать счастья? Всем своим близким людям, поднимите его. Всего несколько человек. А кто не может пожелать кому-то счастья? Поднимите руку. Не поднимаю. Но я уверен, что многие не могут. Мне до сих пор трудно кому-то желать счастья. Я пытаюсь, но очень трудно. Когда вы начнете это делать, вы тоже поймете, что есть такие проблемы у нас. Надо просто начать это делать. Это довольно трудно даже начать. Вы сейчас после этой лекции уйдете домой и забудете через 5 минут 90% из вас. Вы подадитесь над влияние там какого-то фильма, там еще что-то, и вы забудете вот эту информацию. То есть желать счастья вы будете думать, да, хорошо желать всем счастья, но желать счастья всем не будете. В основном ваши отношения с людьми. Просто или нет? Просто. Ну вы уже устали от моей болтовни. Давайте сейчас будем желать всем счастья, да? Для этого надо сесть прямо, вот. У нас будут такие сеансы каждый день проводиться. Мы будем по 10 минут желать всем счастья. Каждый день.